говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. Сегодня с вами в эфире протоиерей Андрей Рахновский. И мы начинаем новый цикл наших передач, который будет посвящен изучению соборных посланий из 27 книг Нового Завета, соборных посланий 7. Это послание святого апостола Иакова, два послания апостола Петра, три послания евангелиста Иоанна и одно послание апостола Иуды. И мы надеемся, что в течение нескольких передач мы с вами разберем вот этот цикл и попытаемся понять самые сложные места этих посланий. Ну и, конечно, мы ждем каких-то вопросов, звонков, но все-таки желательно, чтобы эти вопросы были именно по тексту Священного Писания. Но начинаем мы с послания апостола Иакова. Это именно послание апостола Иакова, брата Господня. Когда я говорю «брата Господня», мы имеем в виду, что это один из сыновей Иосифа, обручника, вот, от первого брака, поскольку во втором браке Иосиф был хранителем девства Святой Марии, а от первого брака, будучи уже вдовцом, он имел сыновей. Возможно, были какие-то дочери, но мы знаем двух его сыновей из Евангелия Священного Писания. Это Иуда и Иаков. Кстати, и Иуда имеет послание, и также и апостол Иаков. Их судьба, духовная судьба, судьба апостола Иакова очень интересная. Как мы знаем из евангельского повествования, про братьев Иисуса, а под братьями Иисуса, я еще раз уточню, подразумеваются его сводные братья, сыновья Иосифа Обручника, сказано, что братья не верили в него. Но апостол Павел доносит нас очень важные сведения, что после своего воскресения Христос явился Иакову и более чем 500 братьям. То есть, очевидно, апостол Иаков уверовал в Иисуса Христа после его воскресения. А до этого момента был неверующим. Но понять причину этого можно. Христос о ней говорил: нет пророка в своем отечестве. А мы можем продолжить эту фразу так, что нет пророка в своей семье. Поскольку мы очень часто в наших близких людях, ну, не всегда видим их достоинства, воспринимаем их через призму бытовых отношений, а поскольку Иисус рос с ними с самого детства, они знали его в детстве, в юности, то, очевидно, и у них не было каких-то особых причин видеть в нем Господа воплотившегося. Да и, как мы с вами знаем, и сам Христос, он в некоторые моменты скрывал свое достоинства Мессии и Спасителя. Вот такая непростая судьба была у апостола Иакова. Вот. А что еще интересно, это то, что апостол Иаков становится первым предстоятелем Иерусалимской христианской общины. Это мы знаем из книги «Деяний». То есть, если остальные апостолы, они пошли с проповедью в разные уголки Римской империи, то Иаков оставался в Иерусалиме. Это тот Иаков, который будет держать речь на апостольском соборе, тот же Иаков, который сформулирует вот принцип отношения к христианам из язычников, следует ли им соблюдать закон Моисеев, да, это именно он предложит не возлагать на христиан из язычников бремени больше, чем как требовать от них только воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленина и блуда, и не делать другим того, чего они не хотят. То есть, в общем-то, бремя Моисеева закона для них становится необязательным, но, насколько мы знаем из жизни апостола Иакова, сам он, будучи воспитанным в иудейской среде, продолжал соблюдать обряды Моисеева закона, но не столько потому, что видел в них какое-то спасительное средство, а потому что его проповедь в основном распространялась среди иудеев и в центре иудейского мира, в Иерусалиме. И, конечно, если бы он каким-то образом показывал пренебрежение обрядами Ветхого Завета, то не вызывал бы со стороны иудеев доверия. Но представим себе, если кто-то, какому-то мирянину или священнослужителю поручена миссия среди старообрядцев для присоединения их к церкви. Но если такой человек, например, не знает старые обряды, не умеет служить согласно старообрядческому богослужению, не знает старообрядческие книги, то, конечно же, такой человек не будет вызывать какого-то доверия и интереса. И всегда мы вынуждены так или иначе очень хорошо знать ту среду, которой мы собираемся проповедовать. Вот в подобной ситуации находился и апостол Иаков. Что еще о нем интересно? Вот интересно то, что одна из недавних археологических находок, очень важных для истории христианства, был найден оссуарий, то есть это каменная коробка, от слова «остис» – кость, там в древности там хранились кости усопших, и на оссуарии была надпись, что это Иаков, брат Иисуса. И, в общем-то, подлинность этой находки, она не вызывает сомнений, но там, если вам интересно, сейчас можно в сети интернет посмотреть и изучить все события, связанные с этой очень интересной и важной для нас находкой. Но мы, тем не менее, обратимся к строкам Священного Писания. С чего начинает апостол Иаков? Очевидно, что он человек крайне скромный. Он не называет себя «я брат Иисуса», хотя вполне мог бы это сделать, и его авторитет позволял это делать, но он говорит «я раб Бога и Господа Иисуса Христа». Да, вот того Христа, в которого он сначала не веровал, которого просто считал своим сводным братом, теперь он называет Богом и Господом. А вот адресат его послания очень интересный. 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Вообще, почему? Мы видим, что сначала он представляет себя, а потом называет своих адресатов. Это очень интересно, потому что когда мы пишем, например, письма сейчас, да, допустим, мы пишем там «Дорогой Иван Иванович», да, и пишет вам такое-то, такое-то, или в разных вариациях. А почему здесь сначала Иаков называет себя? Это вот представьте, что сейчас, например, вы пишете письмо и говорите, что вот я, допустим, Марья Петровна, пишу вам, вот, Иван Иванович, о том-то и о том-то. Ну, традиция, в которой жил Иаков, конечно, это традиция античных писем. А я сразу скажу, что то, что мы называем посланиями, да, соборными посланиями, да, по-гречески кафолики, эпистоли. Вот эпистоли, вы знаете это слово, эпистолярный жанр, это именно письма. Послание звучит несколько высокопарно, хотя, в общем-то, это просто письма апостолов, которые адресованы либо конкретным христианам, либо конкретным христианским общинам или группе христианских общин. А именно в силу этого вот эти семь посланий называются соборные послания, потому что большая часть из них, она адресована не конкретным людям, а как бы всей церковной полноте, всей Святой Соборной и Апостольской Церкви. Но можно, например, сейчас, раз уж мы затронули эту тему, напомнить себе, что в древности письма писались по особому шаблону. То есть сначала было вступление, да, в котором назывался человек, который пишет, а потом тот, которому пишут. А затем то, что называется тело письма, и окончание письма, обычно оно называется эсхатокол. Вот первая часть вступления – прескрипт, тело письма и эсхатокол. Почему я про это рассказываю? Потому что наверняка вы читаете письма и апостолов, письма апостола Павла, и обратите внимание, что почти всегда это правило, особенно у апостола Павла, очень четко соблюдается. В каждом послании есть прескрипт, где Павел называет себя и того, кому он пишет. Есть тело письма, есть эсхатокол. Как правило, в апостольских посланиях эсхатокол или заключительная часть, она написана в виде благословения от Господа. Но самый известный эсхатокол – это из послания, второго послания апостола Павла к Коринфянам, который мы слышим на каждой литургии, в начале и в христической молитве. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Это не просто слова молитв, они прямо взяты из второго послания Коринфянам апостола Павла, именно из самого конца. Но надо сказать, на будущее, если вот вдруг у вас проявится такая любознательность, вы начнете листать сегодня или завтра Новый Завет и смотреть, а так ли действительно все написано у апостолов, апостола Павла, вы можете заметить еще одну очень интересную вещь, а именно то, что в большинстве, не во всех, но в большинстве апостольских писем появляется еще очень важная часть, которую ученые, исследователи Библии обозначили для себя таким термином «проэмий». От греческого слова «идти впереди» или «пролог». Как правило, проэмий, он похож либо на молитву, да, прямую молитву, либо на молитву к Богу в виде благодарения за кого-то. Вот если вы начнете читать послание, вы сразу поймете, о чем идет речь. А как правило, вот этот проэмий сразу следует за прескриптом. Например, Павел пишет кому-то и тут же высылает молитву. «Благодарю Господа, Бога, да, через Иисуса Христа» и так далее по тексту. А потом уже, закончив вот этот проэмий, это словословие Богу или хвалу Богу, или молитву к Богу за тех, о ком он пишет, да, он уже переходит к основной теме своего письма, к той части, которую мы уже с вами назвали тело письма. Ну, все-таки, мне кажется, что такое пояснение, да, относительно структуры послания очень важно, потому что, когда ты понимаешь структуру, ты можешь более систематически воспринимать текст, лучше его запоминать, да. Можно, например, заняться таким интересным делом. Например, взять тетрадочку, ручку и сравнить, выписав, например, все прескрипты из всех посланий апостолов. Сравнить их между собой. Как это писал Павел, как писал Иаков, как писал Иоанн. И много интересного откроется. А потом, например, сравнить эсхатоколы. Вот все вот эти заключительные благословения, которые есть в разных посланиях. Подумать над ними, поразмышлять, в чем они похожи, чем они различаются. Вот так вот. Но, то есть, в целом, конечно же, апостолы следовали уже известному, как бы, светскому шаблону, но наполняли его другим содержанием. Ну, я думаю, что большинству наших соотечественников известен эсхатокол, сразу мы поймем, о чем идет речь. Помните, как у Пушкина: «Потолковать о Ювенале, в конце письма поставить Вале». Вале по латыни значит «будь здоров», «валете» – «будьте здоровы». Вот это светский эсхатокол, который был принят тоже в древних письмах на греческом и на латинском языках. Ну что ж, перейдем к самому посланию. А кто такие 12 колен, находящимся в рассеянии? Почему они должны радоваться? Когда мы говорим о 12 коленах, мы сразу вспоминаем, что израильский народ. Так вот возникает вопрос, а кому пишет апостол Иаков? Он пишет иудейскому народу или пишет христианам? Вообще для кого это послание? Выскальзывались даже мнения такие, очень смелые, что поскольку имя Господа Иисуса Христа только где-то два раза встречается в этом послании, и обращено оно к 12 коленам Израилем, что вообще, возможно, это письмо не христианского автора, но потом переделанное на христианский манер. Такие мнения тоже высказывались. Ну, а, конечно, подобного рода точки зрения, они не основательны, потому что если мы с вами перейдем именно к рассмотрению содержания, к анализу тех или иных положений, которые излагает апостол Иаков, мы, конечно, не увидим здесь никакого, ну, скажем так, иудейства, да, мы увидим здесь исключительно христианское мировоззрение, евангельское мировоззрение, и поэтому евангельские темы, более того, не только евангельские темы, а, как мы видим, целые комментарии к тем или иным изречениям Иисуса Христа. Да, именно так. Потому что апостол Иаков жил в Иерусалиме, скорее всего, его спрашивали, скажи, пожалуйста, а вот мы слышали, что Христос говорил то-то и то-то, как ты это объяснишь, да? И он это объяснял. Но когда мы будем идти по тексту, я на эти места вам обязательно укажу. Так вот, кто такие 12 колен? Конечно же, апостол Иаков называет так христианскую церковь. Почему именно так он называет? С одной стороны, потому что христиане считали себя новым Израилем, новым израильским народом, уже не замкнутым в рамках какой-то одной национальности, да, а куда входят как бы люди всех национальностей, всех стран, да, все, кто уверовали в Иисуса Христа, эллины, иудеи и так далее, это уже не важно. А вот почему он именно такое название употребляет, очень просто. В первом веке, по крайней мере, до проповеди апостолов в Антиохии, ну и дальше, я думаю, что где-то до времен разрушения Иерусалима в 70-м году войсками Веспасиана и Тита, значительная часть христианской общины состояла из иудеев. И вот отношения между иудеями, простите, христианами из бывших иудеев и христианами из бывших язычников, они были очень непростые в первохристианской общине. Вот поэтому, с одной стороны, понимая, что церковь – это новый Израиль, с другой стороны, объективно понимая, что большинство христиан – это бывшие иудеи по вере, вот он именно так называет своих единоверцев, христиан, именно христиан, к которым он обращается. Что значит «находящиеся в рассеянии»? Да, действительно, это, с одной стороны, указание на то, что в то время Иаков писал ко всем христианским общинам, которые находятся в рассеянии, но, и как мы уже с вами поняли, это тут такой же случай, как и с указанием на 12 колен. То есть, поскольку, опять-таки, большинство иудеев, они же не все, многие из них жили не в Иерусалиме, они называли себя диаспора, что значит рассеяние, да, то апостол Иаков идет здесь как бы на такой миссионерский ход, конечно, обращаясь к христианам, тем не менее пытается заинтересовать еще тех иудеев, которые не уверовали в Иисуса Христа, чтобы, прочитав это послание, они получили именно христианское наставление. Вот так интересная, как мы видим, концепция, да, в послании апостола Иакова. Ну что же, идем дальше. А вот дальше мы встречаем немножечко, на первый взгляд, конечно, противоречивое утверждение. Вот смотрите, второй стих и далее. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Итак, когда впадаешь в искушение, надо радоваться. Но в этой же главе дальше апостол Иаков говорит, в искушении, это 13 стих и далее, никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Что значит не обманывайтесь? То есть не думайте, что Бог вас вводит в искушение. Итак, здесь несколько моментов. Во-первых, как мы с вами говорили, апостола Иакова наверняка спрашивали современные ему христиане: пожалуйста, объясни, в молитве «Отче наш», что значит «не введи нас в искушение»? Неужели Бог вводит нас в искушение? И как бы отвечая на этот вопрос, он и говорит: да, друзья, нет, Бог никого не искушает. Почему? Потому что Бог никого не может ввести в грех. Вот. Если же человек искушается грехом, то по причине собственных греховных желаний. Вообще, похоть в переводе означает пожелание. Ну, часто плохое пожелание. И поэтому человек искушается собственными дурными желаниями, от которых рождается грех, а за грехом следует духовная смерть. Поэтому не обманывайтесь. Поэтому, когда вы молитесь и говорите «не веди нас в искушение», в том смысле, что Бог вас может в него ввести, а в том, чтобы он избавил нас от греховных искушений. Вот именно так всегда христианская церковь понимала слова Христа. Бог ни в коем случае не причина зла. Он чистое и абсолютное добро. Но мы понимаем, что здесь об искушении говорится как о неком греховном прилоге. Как же можно, следуя вот первым стихам послания, с радостью принимать, когда мы впадаем в искушение? И зная, что испытание веры производит терпение. И вот здесь нужно понять, что слово «искушение» в Священном Писании, оно используется в разных смыслах. В русском языке тоже есть как бы такие явления, когда какое-либо слово, оно используется либо в полном смысле, да, либо в усеченном смысле, да. Вот. И в данном случае мы имеем и слово «искушение» как некое греховное наваждение, да, некое вот влечение к греху, раз. Второе, а вот в этом случае апостол Иаков сам себя поясняет, он под искушением подразумевает именно испытание какими-то жизненными обстоятельствами. И вот во втором случае, конечно же, от искушения нужно убегать, а в первом случае вот с радостью их принимать. То есть те или иные испытания, искушение, то есть испытание. А, между прочим, у слова «искушение» есть еще и техническое значение. Словом «искушение», по-гречески «перосмос», называли многократную переплавку золота с целью его очищения. Так что это ведь и технический термин, да? Ну, помните, про золото, очищенное седмирицию, да? Вот, это и испытание, и это в том числе некий греховный прилог, то есть искушение, испытание каким-то вот греховным наваждением. И очень важно понимать, в каком смысле каждый раз используется это искушение. Ну, вот, например, могу привести еще такой пример из послания апостола Павла. Он говорит о диаконах. Диаконы, особенно по-славянски это интересно звучит, прежде пусть искушаются, а потом служат. Что это значит? Что перед службой диаконы что должны искуситься, в смысле каким-то греховным искушением? Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы перед тем, как вступить на диаконское служение, они были испытаны, да, то есть их жизнь исследована, да, и чтобы они были достойны того, чтобы нести вот этот священный сан. Но идем дальше. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Что такое за совершенное действие терпения? Ну, то есть, то терпение, которое идет до конца. А не то, что вот потерпел, и все, больше сил нет. А вот до самого конца, пока не наступит какое-то, ну, разрешение этой ситуации. А вот дальше мы видим, что апостолу Иакову пришлось еще на один вопрос отвечать о смысле слов Иисуса Христа. Помните, как Христос говорит, что если мы просим чего-то у Бога, что нельзя сомневаться, что мы обязательно получим. Просите, и дано будет вам, да, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам. Всяк боящий приемлет, да, и толкующему отверзится. Вот его спрашивали, как же так? Ведь наверняка у христиан уже был опыт, что они чего-то просили у Бога, но не получали. А апостол Иаков дает очень важное пояснение. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Апостол Иаков делает очень важное пояснение к словам Христа, что Христос имел в виду, что обязательно будет дано просимое по молитве. Он имел в виду, конечно же, там не знаю, новый участок земли, нового осла, ну или какие-то еще можем вспомнить блага цивилизации, которыми мог обладать древний еврей. А что именно? Оказывается, Христос говорил о духовных дарах, а именно о мудрости. Как такое, вообще мудрость — это такое целокупное, в общем, название духовного совершенства. Поэтому если кто просит от Бога мудрости, вот, то не сомневайся, что Господь и хочет тебе это дать, и обязательно даст. Но тут возникает такой вопрос: а что такое вообще мудрость? Да, что значит просить мудрости? Это что, просить многих знаний? А вот, например, ученик, который просит у Бога успешную сдачу экзамена, он тоже просит мудрости. Но а если он получил после этого двойку или тройку, да, то получается, что слова апостола Иакова, они не являются правдой, являются ложью. Нет, это не так. И вот, чтобы этих вопросов не возникло, апостол Иаков дает пояснение, что он подразумевает под мудростью. Ответ на это он дает в 3 главе, с 13 по 17 стих. А кто-то скажет: а почему вот мы так вот перескакиваем? С чего взяли, что апостол Иаков делает пояснение? Ну, нужно понимать, что в то время, когда писались письма, ну, а кто-то может вспомнить и из наших слушателей еще, ну, так себя лет 20-30 назад. Тогда нельзя было, как сейчас в компьютере, вырезать какие-то части, спокойно переставлять из одного места документ в другое. А вот если ты что-то упустил и потом хочешь вернуться к этому вопросу, тебе приходилось писать об этом дальше, уже в другом месте. И поэтому апостол Иаков неоднократно на протяжении послания как бы вновь и вновь возвращается к темам, о которых уже говорил, пытаясь их раскрыть с разной стороны. Учитывая то, что и материал-то для письма был достаточно дорогой, либо папирус, либо пергамент, и все это представляло больше технических сложностей, чем это есть сейчас, то мы понимаем, почему на протяжении послания есть повторения, тематические повторения, но выдержанные в разных, назовем так, ракурсах. Да? Так, что апостол Иаков подразумевает под мудростью? Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Вот как. То есть, оказывается, мудрость – это не сумма знаний и даже не способность размышлять, а это способность правильно поступать. Поступать в духе мудрой кротости. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. И дальше как бы в антитезу этому. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот как. Но, а что такое мудрость? Вот та, которая говорит Иаков. Мудрость свыше, мудрость, сходящая свыше от Бога. Она чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. То есть мудрый – это тот, кто чист, мирен, скромен, послушен, милосерден, беспристрастен и нелицемерен. Вот это по-настоящему мудрый человек. Поэтому кто просит у Бога победить зависть, сварливость. Кто просит у Бога чистоты, мира, скромности, Господи, дай мне послушание, милосердие, дай мне добрые плоды, дай мне беспристрастие к людям и нелицемерие. Вот такой человек должен не задумываться и верить, что Господь обязательно ему даст просимое. Именно так рассуждает апостол Иаков. Конечно, кто-то может задаться таким вопросом, почему апостолу Иакову приходилось напоминать такие прописные истины. То есть, собственно говоря, ничего нового, да, в сравнении с тем, что раньше было сказано в Писании, вот именно в данный момент он не говорит. Но мы с вами так устроены, что нам приходится постоянно это напоминать. И даже чем больше путь мы проделали в вере, тем вновь и вновь нам надо возвращаться к этим основам. Я могу свидетельствовать, что я очень часто замечал такое явление, когда человек глубоко церковный и не один десяток лет пребывает в лоне церкви, но не может вынести буквально никакого малейшего, не знаю, критического замечания в свой адрес, когда кто-то ему, например, что-то говорит. Впадает в обиды, расстройства, и, казалось бы, это же элементарные вещи с разумностью принять какую-то критику, послушать, сделать для себя какие-то выводы, но человек уходит в горькую обиду. То есть вот тех самых плодов не видно. Вот давайте с вами даже, может быть, в ближайшее же время пусть каждый из нас себя в этом испытает, особенно тот, кто считает себя церковным человеком. Как я отношусь, если задеты какие-то мои интересы? Будь то интересы, не знаю, там, материального характера, житейского или духовного. Ну, не знаю, кто-то на службе встал передо мной, и я не могу полноценно перекреститься. Или что-то еще такое произошло как бы в храме, что вот выходит из обычного порядка, или не удалось мне встать на любимое место, или подойти к любимой иконе, или поставить свечку, куда я хотел, кто-то мне помешал. Вот как мы на это реагируем, да. Да, еще апостол Иаков, кстати, здесь упоминает такую вещь, как кротость. Что такое кроткий человек? У нас сразу, возможно, возникает представление человека, который такой опустил глаза вниз, говорит тихим голосом, но это совсем не так. Вообще кротость, если перевести это на такой современный язык, кротость – это то, что противоположно дерзости. То есть это когда мы оберегаем духовный и душевный, психологический покой других людей. Когда мы не навязываемся им, когда мы не беспокоим их, когда мы храним, пытаемся, ну, как можно меньше причинить им вреда, расстройства, беспокойства. Вот что значит кротость. То есть это не интонация в голосе, это не какое-то особое выражение лица, да, это особое отношение, трепетное отношение к другим людям. Если угодно, кротость – это когда мы запрещаем себе вести себя в отношениях с человеком, как, допустим, слон в посудной лавке, когда мы бережем его мир. И вот я много раз наблюдал, как, например, священник в храме идет, совершает кождение, и почему-то прихожане считают, что нужно, если вдруг какой-то человек, особенно там захожанин, зазевался и встал на пути у священника, то нужно его либо голосом сказать, чтобы он отошел, либо схватить его за руку и оттащить. Как будто священник – это какой-то зверь дикий, с пути которого надо быстро уйти, или какой-то автомобиль, да, который может сбить. Вот будьте уверены, что никакого священника вы этим не оскорбите, если вы не увидели, что он приближается с кадилом, совершая кождение внутри храма. А вот оттаскивать другого человека с пути священника, поправлять его, дотрагиваться до человека рукой – это дерзость. А вот почитайте писание наших отцов, аскетов, монахов, которые вообще говорили, что такое без позволения, такое прикосновение к другому человеку, вот является неслыханной дерзостью и вообще для христианина никаким образом недопустимо. Можно сказать, что кротость – это уважение личного пространства другого человека. Это тоже относится именно к этому. Ну, пойдем с вами дальше. Дальше апостол Иаков затрагивает тему, актуальную для всех времен. Это тема богатства, бедности. Но интересно, что апостол Иаков будет возвращаться к ней аж 3 раза за свое послание. То есть это будет в 1 главе, во 2 главе и в 5 главе. И что интересно, он не будет повторяться. Каждый раз он будет раскрывать эту тему все с новой и с новой стороны. Я сделаю сейчас краткий обзор. Вот в 1 главе он, ну, дает некие просто общие рассуждения, ну, о внутренней пустоте богатства. Да, то, к чему человек стремится очень часто, с жаждой, да, невзирая ни на какие препятствия, внутренне является пустым, да, такие общие рассуждения. Во 2 главе тема становится более интересной. Он пытается рассуждать о богатых и бедных внутри христианской общины, как они должны друг к другу относиться и как к ним относятся. А в 5 главе он затрагивает вопросы, в том числе и социальной несправедливости, и переходит уже к обличению к тех богатых, которые живут богато, но при этом каким-то образом ущемляют других людей. Но это кратко, чтобы мы понимали общий ход развития мысли у апостола Иакова, а сейчас перейдем уже к конкретным словам. Итак, «Да хвалится брат униженный, имеется в виду бедный, высотой своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем усушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих». Да, вот такие размышления о тщетности, о суетности богатства. Оказывается, что оно не более чем как цветок, конечно, который привлекателен, который манит к себе, но восходит солнце и настает зной. А что это? То есть приходит смерть. И мы видим, что человек не может это богатство забрать с собой туда. Но переходим к 2 главе. Апостол Иаков пишет: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». То есть ваша вера, она должна соединяться с беспристрастным отношением к другим людям. «Ибо если в собрание ваше», то есть имеется в оригинальном тексте, то есть в греческом тексте, здесь стоит слово «синагога». Но речь не идет именно о синагоге, хотя мы с вами уже сначала заметили, что апостол Иаков сознательно использует такой двойной смысл, да, который был понятен и иудеям, да, и уже как бы христианам. Тем не менее, он христианское собрание называет синагогой. Но здесь нужно понимать, что слово «синагога» переводится с греческого языка как «собрание». То есть предлог «син» означает некое совместное действие, и глагол «аго» – «вести». То есть синагога – это то, куда приводит всех, да, куда сходятся все. Кстати, слово «экклесия», то, что переводится в Новозавете как «церковь», тоже означает «собрание». То есть синагога и «экклесия» – это 2 греческих слова, которые являются синонимами. Только в слове «синагога», слово «синагога» происходит от того, что вместе куда-то кого-то приводить, да? А слово «экклесия» означает «созывать всех на собрание». Греческого глагола «энкалео», что значит «звать кого-то». То есть синагога – это куда приводят, а «экклесия» – это куда созывают. Но смысл, конечный, все равно один и тот же, что имеется в виду собрание. Поэтому древние христиане, следуя иудейской традиции, свои собрания могли называть и «экклесия», и «синагога». Но поскольку «синагога» – слово более употребляемое в еврейской среде, да, то есть христиане из иудеев могли называть свои христианские богослужения и христианские собрания синагогой, а христиане язычников, поскольку понятие «экклесия» – это понятие больше, скажем так, из общественного устройства языческого, греческого мира, то они чаще употребляли слово «экклесия», но как-то слово «экклесия» оно в данном случае победило. Вот. В славянском тексте Евангелия, кстати, слово «синагога» фигурирует как «сонмище». Да. Ну ладно, идем дальше. Так вот, если в ваше собрание войдет человек, и дальше идет описание этого человека, с золотым перстнем, в богатой одежде, то есть имеющий все как бы атрибуты состоятельного и солидного человека, а также войдет бедный в скудной одежде, ну, по одежде которого понятно, что он купил ее не в богатом магазине, не в бутике, вот, а купил ее где-то так вот, ну, на рынке, в фикс-прайсе. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь». А бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих». Но в древности, конечно же, не ставили смайлики рядом с текстом. Эмоции здесь понять трудно, но мне кажется, что и эти слова, эти фразы, эту прямую речь в отношении богатого и бедного нужно читать с разной интонацией. «Тебе хорошо сесть здесь» можно читать заискивающей доброжелательной интонацией. «Тебе хорошо сесть здесь, пожалуйста, располагайся». А вот фразу, обращенную к бедному, можно произнести интонацией пренебрежительной. «Ты стань там, садись здесь, у ног моих». И апостол Иаков говорит, что вот это происходит в христианском собрании. «Не пересуживаете ли вы, — говорит он, — в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мир избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия?» О ком идет речь? Ну, конечно же, об апостолах, которые были бедняками. «Которым он обещал любящим его. А вы презрели бедного вот таким отношением. Притом где? Ну, фактически в христианской общине. Там еще храмов не было христианских. Ну, вот у себя, в своей среде. Не богаты ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды?» То есть, кто чаще всего с вами судится, отстаивает свои, скажем так, свое имущество, да, подает на вас иски, да, о возмещении тех или иных там денежных средств. Не богаты ли чаще всего это делают? А почему богатые? Ну, потому что у них есть деньги на адвокатов. Ну, в то время адвокаты назывались риторы, да. На риторы у них есть деньги. Это же человек сам же не может вести судебный процесс, да. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? То есть не чаще ли все именно богатые притесняли христиан? Возможно, это намек на богатых саддукеев. Они были очень богаты, да, и они первые, кто преследовали апостолов. Если вы исполняете закон царский, а что за царский? Главный закон, возлюби ближнего, как себя. Конечно, хорошо делать. То есть если вы богатому говорите эти слова, вот, пожалуйста, встань здесь, из любви, да, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то есть в зависимости от материального статуса человека вы имеете к нему разные отношения, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Вот так вот. Так что апостол, как мы видим, вот проблемы, которые свойственны нашему времени, оказывается, они были и в древней церкви. Как можно сейчас, например, видеть, как, ну, если придет в храм человек, который является благотворителем храма, спонсором, который оплатил какие-нибудь работы реставрационные или какие-то еще, то, конечно же, духовенство, настоятель или кто-то еще, вот, конечно, могут поставить его на особое место, даже оградить это место какими-нибудь столбиками и ленточками, куда поставить каких-то известных людей, благотворителей, а вот остальных, как бы верующие, они, ну, вот, стоят на своих обычных местах. То есть мы видим, что сердце апостола Иакова переживало за это, и он обличал такого рода явление, да? Потому что видел в этом нарушение главной заповеди. Вопрос возникает в отношении одного слова. Что значит пересуживать? Не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Что значит пересуживать? Ну, в русском языке такого слова нет. Пересуживать. Если мы обратимся к греческому оригиналу, я думаю, что это слово следует переводить именно пересуживать в смысле разделять. Такой перевод возможен. То есть один из возможных переводов это не пересуживать, а разделять. В условии судить изначальное как бы значение, это значение разделения, рассуждения, да, то есть распределение мыслей на правильные, неправильные, логичные, нелогичные. Поэтому я думаю, что апостол Иаков имеет в виду вот то разделение, да, которое вносит внутрь христианской общины, такое вот отношение, предвзятое отношение к богатым и бедным людям. В пятой главе, как я уже сказал, апостол Иаков переходит к обличению богатых. И надо сказать, что тон его достаточно, ну, достаточно такой строгий. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». О чем плакать-то, если в жизни все хорошо? «А богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Ну, переводя на современный язык, вот плата, удержанная вами у гастарбайтеров, которым вы не заплатили. И вот она вопиет Господу, и эти вопли дошли до слуха Господа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вот интересный очень интересный такой перенос. Ну, поскольку животных, да, откармливают. Для чего? Чтобы потом их заколоть и съесть, чтобы было, как бы, они, было больше мяса, больше жира, чтобы, вот, допустим, овечка, она была вкусная. И вот апостол Иаков здесь с некоторой даже иронией говорит, что вот вы едите, да, ну, и очевидно, что, и, в общем-то, здесь излишний вес имеется в виду. Вот вы едите, еще как будто вот вас потом должны убить и съесть. А действительно произойдет, только в духовном смысле, да. Вы осудили и убили праведника, он не противился вам. Интересно, что в этой фразе, возможно, конечно же, апостол Иаков имеет в виду, что, возможно, какие-то богатые люди, да, убили праведного, но бедного человека, опять-таки с целью наживы. Но здесь в греческом тексте перед словом «праведник» стоит определенный артикль, поэтому возможно, что имеется в виду какой-то конкретный праведник, и возможно, что Иисус Христос. А почему? Почему не, разве богатые убили Иисуса Христа? Ну, саддукеи, да, они были богаты, и их лавки перевернул Христос в храме. Что еще интересно в этих словах апостола Иакова? Вот он пишет, богатство ваше сгнило. Вот сидит, допустим, богатый, который слышал эти слова, говорит, ничего подобного не сгнило, вот монетки блестят, все хорошо. Одежды ваши съедены молью. Да что вы говорите, у меня одежда из новейшего шелка. Да? Вроде как непонятно, почему апостол Иаков говорит какие-то абсурдные вещи. А дальше становится все понятно. Золото ваше и серебро изржавело. И ржавчины будет свидетельствовать против вас. То есть перед нами то, что, ну, можно назвать словно оксюморон, да? То есть это некое абсурдное, противоречивое высказывание, допускаемое сознательно для усиления смысла, для придания мысли особой остроты. Я думаю, что все мы из школы еще помним, вот у нас, например, в классе на доске в кабинете химии был выписан ряд активностей металлов, и мы прекрасно знаем, что, конечно же, окислению такие материалы, как серебро, да, и в большей степени, конечно, золото, они, ну, поддаются с большим трудом, да, поэтому золото, в принципе, заржаветь не может. И апостол Иаков это прекрасно знал. Но он сознательно допускает такое выражение, как бы показывая тщетность, суетность, вообще пустоту богатства, что, ну, конечно, оно не заржавело, но по сути оно пустое и ржавое. То же самое, ну, не сгнило богатство, и одежды не изъедены молью, да, ну, а по сути-то они вот такие, да, если посмотреть на это с духовной точки зрения. Вот, ну, сразу хочу говориться, что апостол Иаков не был тем человеком, который высказывался здесь именно, ну, в плане, возбуждая какую-то ненависть между разными группами населения. И не пытался он поднять кого-то на борьбу с богатыми, вот, потому что прекрасно понимал, что очень часто это делается для того, чтобы, завладев богатством, потом самому кого-то обижать. Он хотел пробудить совесть христиан, потому что христиане, как мы знаем, вот помните, Павел пишет, что приветствую и некоторых и христиан из Кесарева дома. То есть были люди, в том числе и богатые. Да. Была и беднота, были люди среднего достатка. Да? Вот. И, конечно, он к ним обращался, чтобы пробудить, прежде всего, их совесть и призвать их к тому, чтобы они покаялись. Вот так на протяжении всего послания, да, возвращаясь к этому аж целых три раза, апостол Иаков раскрывает вот тему отношения к богатству. Правда, там будет еще один момент, когда он будет учить правильному отношению к богатству, а именно, что нужно с его помощью помогать другим. Но это будет дальше во второй главе, и здесь затронуто много очень важных тем, поэтому я его сейчас не буду на этом останавливаться. Дальше, друзья, 17 стих 1 главы. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Вот интересный стих, потому что интересен именно тем, что он целиком вошел в наши молитвы, в наше богослужение. Первая часть этого стиха, она вошла в заамвонную молитву, которую священник читает в конце литургии. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный снисходит свыше от Отца Света». Помните, да? Когда в конце литургии «С возрастом, с миром изыдем» священник выходит и читает заамвонную молитву. «Благословляй, благословящий тебя, Господи, священное тебя уповающее, спаси люди твои, благослови достояние твое» и так далее. И там вот есть такая фраза, да, что «Ибо всякое даяние благо и всяк дар совершен снисходит свыше от тебе Отца Светов». Вот это прямая цитата из послания апостола Иакова. Так что я вас очень прошу это запомнить, а на ближайшем богослужении, на ближайшей литургии очень внимательно послушать заамвонную молитву, которую будет читать священник, и расслышать там эти слова. А вторая часть, у которого нет изменений, нет ни тени перемены, эта фраза вошла в молитву святителя Василия Великого, которая читается на вседневной полуношнице, и эта же молитва перекочевала к нам из полуношницы в утренние молитвы, да, помните, там такая фраза, у него же несть применение и приложение осенения, да, вот такая вот фраза, у него же несть применение или приложение осенения. Применение значит изменение по-славянски, вот. Приложение осенения, осенение значит тень, приложение тоже перемена, вот. Это тоже фраза, именно это, у которого нет изменения ни тени перемены, это фраза из 17 стиха послания апостола Иакова. Но время нашей передачи все-таки неумолимо потихонечку подходит к концу. И надеюсь, что с 18 стиха 1 главы мы в следующий раз вернемся к изучению послания апостола Иакова. А сейчас нам надо с вами помолиться о тех, о ком просили. Но прежде чем я записаю список, зачитаю список тех, о ком мы будем молиться, я очень хочу всех вас, кто нас сегодня слушает, попросить помолиться о тяжело болящем Константине. Это наш прихожанин, очень активный прихожанин, много помогавший своими руками, своим участием приходу и другим людям. У него есть дети, у него есть дочь, у него есть супруга. Но сейчас он, ему 44 года, он находится в тяжелейшем состоянии, в коме, в больнице. И мы не знаем, какая воля Божия как бы о нем. Но мы просим, чтобы Господь поступил с ним по своей воле. Ну и, конечно же, вот по-нашему, по-человечески мы просим Если есть воля Божия, мы просим для него исцеления, и также укрепления духовного, такого психологического укрепления для его семьи. Поэтому я вас очень прошу вознести свою молитву, по возможности помолиться на службе, когда вы будете, о тяжкоболящем рабе Божьем Константине. Но также мы молимся вот о здравии и спасении рабов Божьих, болящем протоиерее Василии, болящем протоиерее Александре, протоиерее Василии, тяжко болящем игумене Игнатии, непраздной Иулии с очадами, Марине, болящей Ольге, тяжко болящем Александре, Дмитрия, Наталье, Вадиме, болящей Ларисе, Дмитрии, Елисавете с очадами, Ирине с очадами, Андрее, Ирине, Павле, Надежде, Александре, Елене с очадами, Дмитрии, Елисавете с очадами, Дарье, Владимире, Александре, болящей Марии с очадами, Татьяне и Никите. И помолимся о упокоении усопших рабов Божиих. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Новопреставленного архимандрита Даниила, новопреставленного протоиерея Георгия, новопреставленного протоиерея Всеволода, новопреставленного протоиерея Матфея, новопреставленной Ольге, новопреставленном Георгии, новопреставленной от Ковица Татьяне, Валерии, Аркадии, Антонине, Владимире, Станиславе, Владимире, Сергии, Владимире, Сергии, Алевтине, Антонине, Никите, Нине, Николае и Наталье. Упокой их, еженесть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. С вами в эфире был протоиерей Андрей Рахновский. Желаю всем сегодня спокойно в мире помолиться на ночь, почитать вечерние молитвы, кто сколько сможет. И призываю на вас Божие благословение. Всем доброй ночи и ангела-хранителя.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –